Вы долго этого ждали. Вы спрашивали, когда? Сегодня. Нулевой выпуск Link Me Up. Первый подкаст для связистов. Здравствуйте, коллеги-айтишники, связисты, инженеры, администраторы. Февраль 2013 года. И мы рады наконец приветствовать вас в этом подкасте. Его идея рождалась, зрела и шлифовалась почти год. И наконец достигла момента реализации. Мы будем разговаривать о новостях телекома, разбирать по полочкам технологии, с неожиданных сторон подходить к известным вещам и под микроскопом разбирать различные жизненные задачи. Вести подкаст буду я и еще три замечательных человека. Меня зовут Марат, известен также по ником Эокариот. Я инженер компании Huawei, работаю в Центре технической поддержки в отделе Network. Моя забота — сети передачи данных, всяческие IP, TCP, OSPF, MPLS и прочее. Максим — мой соавтор по циклу «Сети для самых маленьких».
Всем привет, меня зовут Максим, известный также как Глюк. Я работаю системным администратором, начальником отдела IT и занимаюсь довольно разными вещами, начиная от серверов Windows и заканчивая сетями. Очень люблю копаться в цисках.
Роман, мой хороший друг из Новосибирска.
Да, всем привет, меня зовут Роман. Я инженер-интегратор компании Ericsson, город Москва. Я занимаюсь тем, что строю мобильные сети передачи данных для различных операторов по нашей стране. В частности, я занимаюсь SGSN, GGSN и прочими вещами, которые отвечают именно за пакетную сеть передачи данных.
Ну а приятным женским голосом нашей компании станет Елена.
Всем привет, я Лена. Я работаю в телекоммуникационной компании, и моя работа связана с анализом данных различных систем мониторинга и формированием инструкций и рекомендаций для технической службы. Я активно интересуюсь сетями передачи данных.
Итак, тема нулевого выпуска. Переносимость номеров мобильных телефонов между операторами и регионами, так называемые MNP. Реализация голосовых вызовов в сетях LTE, CSFB и AMS. И технические вопросы маршрутизации. Что происходит, если в качестве шлюза настроен интерфейс, а не IP-адрес? И переходим к первой теме. Это MNP.
Про MNP я попробую рассказать. Я думаю, все уже слышали о том, что с легкой руки журналистов стало называться отменой мобильного рабства. В общем, наше правительство, Госдума, приняли закон, поправки, вернее, в закон о связи, в которых было операторам вменено ввести такую услугу, как MNP. Перенос мобильного номера из одного оператора в другой. Это все планируется ввести до, сначала планировалось до 1 декабря 2013 года, а потом и немного отодвинули, в общем, эту дату, и, кажется, сейчас это 1 марта 2014 года. Для того, чтобы, интересно, как это будет реализоваться технически.
Давай, прежде чем переходить к технической части, вообще, так обсудим, кому это вообще нужно. Нужна ли эта фича между операторами, между регионами?
Сложно сказать. Дело в том, что, во-первых, между регионами, насколько я понимаю, это не будет работать. То есть это будет роуминг. Это все связано, опять же, с техническими деталями из-за того, что очень сложно при MNP еще и считать роуминг. То есть там довольно такая, в общем, скользкая тема. Насколько я понял, все равно номер будет привязан к конкретной области. Да? Какой-то некой географической.
Мне это тоже не очень понятно, как именно это будет на самом деле, потому что сначала я слышал, что действительно будет только между операторами переход. Потом вроде обяжут операторов делать и переносимость номеров между регионами. Теперь я опять слышу первую версию, что после написания заявления абонентам компания-донор должна будет подтвердить, что у абонента нет долгов, и он из того же региона.
Это само собой, да, естественно. Тут очень много, на самом деле, с введением этой фичи появится проблема у операторов. И я не знаю, на самом деле, будет ли действительно востребована эта услуга. Ну, опять же, да, вот я читал, например, обсуждение на Наге по поводу этой статьи, и народ, в общем, сошелся к тому, что, ну, несмотря на то, что это, конечно, крутая инженерная задача, там все такое, и огромные деньги наверняка будут туда вбуханы, тем не менее, гораздо проще, там, у всех на телефоне есть такая функция отправить там всем смс-ки, там, я сменил номер телефона, и все, и спокойно перейти. Просто насколько целесообразно вообще введение, не совсем мне понятно. То есть у кого-то действительно есть такая потребность,
Ну,
может быть. Опять же,
мне кажется, не
да.
столько актуально вот именно между операторами, сколько между регионами, потому что я сам, переезжая из Кемерово в Новосибирск, столкнулся с этой проблемой, ну, как бы тогда я только и узнал, что между регионами нельзя номера переносить. Я переехал, и мне вот 300 километров расстояния пришлось поменять номер.
Ну вот тут тоже. Тут на самом деле очень действительно серьезная техническая задача прежде всего и требующая, безусловно, больших вливаний и переделывания сети оператора. То есть, ну не то чтобы там, конечно, замена оборудования, но ввод нового оборудования и переделка вообще в принципе построения сетей. Например, если у нас абонент как бы, вот в одной сети, у него там префикс, ну там 903, например. Вот, он перешел там в другую сеть с сохранением номера. И вот теперь, когда ему звонит абонент с того же префикса, например, ну, как бы существуют там, да, такие тарифы, которые позволяют звонить внутри своей сети, ну, по каким-то там льготным тарифам. И когда вот он ему звонит, как известить абонента о том, что тот, кому он звонит, уже находится в другой сети? То есть тут дополнительно ставится, ну, вот просто я смотрел разные реализации, да, в разных странах там. То есть дополнительно ставится еще оборудование, которое будет извещать звонящего о том, что он звонит сейчас в другую сеть на самом деле и будет, соответственно, по другому тарифу звонить.
Ну, это
То есть очень много именно технических добавок.
понятно. Ну, допустим, во многих странах такая фича уже реализована. Там Индия, по-моему, сейчас внедряет. Швеция, у них это давно есть уже там чуть ли
Ну,
не с 90-х лет, годов.
в Англии, во всем Евросоюзе, в Америке, ну там, не знаю, в Турции,
Это
например.
вполне логичный,
Вот,
по-моему,
то есть.
функционал. Единственное, что реально на него какие-то огромные бюджеты выделяются. Я не знаю, насколько они оправданы.
Ну, вот как бы на самом деле, да. То есть, ну, не знаю, это просто возможность выбора. То есть, вот эта технология, это просто возможность выбора. Не думаю, что она будет востребована. Ну, не знаю, мне так кажется. Не думаю, что она будет очень сильно
Ну,
востребована.
по-моему, технически она вполне решаема. Как, не знаю, как, допустим, если брать сети, то там маршрутизация, она работает без разницы. У тебя маленькая, ну, большая подсеть выделена или много маленьких. Проблема только.
А вот тут есть момент. Дело в том, что реализация, собственно, этой технологии требует присутствия третьей стороны. То есть это некий, ну, в документе вот в этом, который там Госдума, вот это дополнение к закону о связи, он называется оператор. То есть это не компания из числа мобильных операторов присутствующих, да, там большой тройки нашей.
Регулятор
Вот,
получается.
то есть да. Да, ну в документе он просто оператором называется, но в принципе да. Но мало того, регулятор, он еще и на него возлагается ну, техническое обеспечение этой услуги. То есть он поддерживает там некоторую базу данных, в которой хранится информация о том, кто, откуда, куда перешел. И операторы работают с этой базой, ну там понятно, там стандартные какие-то там свои протоколы. Вот. И дело в том, что это выносится под совершенно другую контору. То есть таким образом у нас все операторы получаются завязаны на одну единственную контору, которая может их регулировать, как ей захочется. Кем она будет управляться, непонятно. Опять же, ну, в этом документе везде все написано, что все это управляется там правительством. Кто будет в правительстве этим заниматься? Ну, как бы, не знаю. Вот как-то очень смутно это все представляется мне.
Тут еще есть такой момент, что Россия чуть ли не единственная страна, в которой существует роуминг между регионами. То есть, ну, так называемый внутрисетевой роуминг – это фактически изобретение российских мобильных операторов
А
связи.
это обусловлено
Ну да.
размерами страны или просто вот
Согласен.
специфика какая-то?
Это обусловлено, ну, во-первых, желанием побольше заработать, а во-вторых, потому что у нас сети, ну, когда активно начали внедряться стандарт GSM. Операторы большой тройки шли не по пути строительства собственных сетей, а по пути покупки каких-то мелких региональных операторов, что привело именно вот к разрозненным, к разрозненной сети, в взаимоувязку между частями, которые было сложно сделать, и, соответственно, появился отсюда внутрисетевой роуминг. Ну, сейчас эта проблема может быть решена вообще в любой момент, но это сохраняется исключительно из-за
Ну, собственно, из-за
высокой
этого.
маржи для роуминговых тарифов, да, для роумингов абонентов.
Ну, мне кажется, в общем, отмена вот этого внутрисетевого роуминга вполне логичный шаг. И рано или поздно он должен быть сделан.
Сложно сказать. Я думаю, что это действительно очень серьезные деньги для операторов. И даже не знаю, ну, кто будет так. Тем более, кстати, кстати, тоже по поводу MNP. Вся эта организация, ну, организация вот этой всей услуги, то есть в том числе закупка оборудования технического. Ну, понятно, свои сети они сами там делают, а вот этот новый, который регулятор, вот, все это должно делаться на деньги операторов. То есть они должны, то есть государство сказало внедрить, а операторы как бы должны это исполнить, причем вполне поставленные уже сроки. За свои деньги. То есть в итоге, естественно, операторы-то не будут из своего кармана платить. Это же
Это как
бизнес.
была ситуация
Они
с
должны
отменой
зарабатывать.
платы за входящие звонки?
Да, вот, например, то же самое, да. То есть сказали, а операторы как бы. Ну и в итоге все равно это, конечно,
Ну тогда они пошли,
стра...
по-моему, на
ну,
какие-то
страдает.
махинации, там, типа, вы платите там за 1 минуту, по-моему, дальше там, по секунду идет. В общем, так или иначе, это было все равно немного, по крайней мере, переложено
Это
на
вот.
абонентов.
Естественно, это всегда, все равно в любом случае будет переложено на абонентов так или иначе.
Ну, сейчас, насколько я знаю,
Никто не хочет в это
обсуждается, что
теряться.
абонент, конечно, будет платить только 100 рублей за переход, точнее, за эту услугу.
Да, да, озвучивалась такая сумма, то, что будет установлен максимальный порог, насколько как-то это там так сформулировано. Ну и, собственно, и все. Вот, то есть 100 рублей. Услуга платная, но она ограничена там 100
Ну,
рублями.
по-моему, это разумная сумма для человека, который захочет реально поменять номер, это не деньги.
Вполне,
Я готов
вполне.
с ними расстаться. А вот человек, который просто по
Ну.
приколу хочет это сделать, ну, наверное, его это остановит.
А там еще, кстати, есть ограничения по поводу количества переходов, ну, по времени. То есть можно переходить там то ли раз в месяц, то ли, ну, какое-то вот ограничение есть именно временное, то есть не только денежное
Ну, в
какое-то,
общем,
а
у
временное.
хулиганов не получится оторваться.
Ну да.
У меня вот такой вопрос, ну вот именно по поводу реализации. Я так понимаю, что Государственная Дума принимала этот закон, исходя из, ну, из международного опыта. А чем объясняется внедрение услуги MNP, ну, в той же Индии или Англии? Чего это было сделано?
Ну, я думаю, что не знаю, насколько у них там количество их операторов, но на самом деле, с точки зрения операторов, если они считают себя действительно там, хорошим оператором, они полагаются на то, что человек, имея возможность перейти от другого оператора как бы, ко мне, вот, если я заманю его, значит, своими ценами, то он ко мне безболезненно перейдет. А сейчас его мешает ко мне перейти то, что ему придется менять номер. То есть в этом плане.
А если услуга будет предоставляться, ну, с какими-то там некачественно, с какими-то задержками, на ком будет ответственность?
Хороший вопрос. А, значит, существует два варианта ответственности за оказание этой услуги. Ну, то есть, кто несет ответственность? Есть понятие реципиент и донор. Да? То есть, донор – это та сеть, из которой уходит абонент, а реципиент, соответственно, тот, в кого уходит абонент. И вопрос состоит в том, кто должен из этих двух оплачивать эту услугу. Ну, то есть, понятно, абонент там еще платит, а вот именно все остальные там, действия. В общем, у нас это перевели на реципиента. То есть, ну, в принципе, это, наверное, оправдано в том плане, что раз ты получаешь нового абонента, ты за него и будешь платить. Поэтому ответственность несет вот, ну, во всяком случае, в том виде, да, в котором сейчас документ есть, ответственность за неоказание, недостаточное оказание там, услуги несет реципиент, так, тот оператор, который принимает нового абонента.
Насколько я слышал, это будет ограничено, по-моему, то ли там 3, то ли 5 днями, в течение которых максимум один день будет перерыв сервиса. И в это время, вот, пока у вас еще не остался старый номер, ну точнее, в общем, будет выделяться временный номер вот на эти 5 дней, после которых выделится старый опять.
Да, но там по времени действительно это ограничено. А вот по поводу вот этого временного номера, то есть тогда, а в чем смысл вообще всей этой,
ну да,
всей
вот
этой
это,
услуги,
вот это...
если я в итоге все равно там, ну максимум пусть будет 5 дней, но 5 дней это прилично для человека, для которого телефон это рабочий инструмент, там бизнес, контакты все завязаны. Там,
вот
это
я с
довольно
этим
прилично.
Согласен, мне непонятно такое решение, но, видимо, можно какими-то техническими препятствиями объясняется.
Не думаю. Я думаю, они просто перестраховываются таким способом.
Ну, фактически,
мне кажется,
я думаю,
что...
да, оно будет меньше занимать. Потому что действительно...
Я думаю, что вполне это все будет достаточно быстро проходить. Просто тут какие-то, видимо, бюрократические дела, а технически-то это, я думаю, очень несложно сделать. Ну, при наличии, конечно, уже существующего оборудования.
Ну, технически.
Базы.
Ну, ладно, со стороны регулятора у него будет техническое обеспечение, там, сервера, какие-то базы данных всех этих номеров. А я как оператор, например, что должен буду делать? Просто предоставлять какую-то информацию или мне тоже там нужно будет ставить оборудование, сервера, еще что-то?
Да, ну вот я говорил, например, да, к примеру, оборудование, которое будет извещать абонента, что он звонит по, как бы уже в другую сеть. Это к примеру. На самом деле я где-то находил довольно объемный список переделок, которые потребуются сделать у каждого оператора. И там, да, конечно, сумма-то страшная. Вот, то есть один из представителей операторов, ну, рассказывал, что нужно переделать в сети. Просто дело в том, что там, ну, там технические совсем, в общем, подробности. В общем, то, что все завязано на этом номере. То есть, ну, не совсем там адресация уж в сети, а многое завязано на этом номере. То есть надо переделывать стратегически, в том числе там маршрутизацию звонков. Ну, как я понял, как прочитал, я небольшой специалист, в общем, в GSM, конечно. Вот, то есть это довольно объемная работа, требующая, безусловно, как бы, денег.
Вообще вопрос с переносимостью номеров, не знаю, может быть, уже поздно его решать, учитывая, что приходит, допустим, LTE сейчас. И LTE позволяет совершать звонки, например, там, через просто обычный VoIP. Может быть, там в скором будущем не будет уже никаких номеров. Тоже вот это вопрос, насколько это актуально.
Ну, на самом деле, в любом случае при реализации голосовой связи, поскольку сигнализация в голосовых системах работает по системе сигнализации OX7, и в мобильных сетях маршрутизация, ну, как сказать, маршрутизация в этом в протоколе OX7, она использует как раз номер абонента, так называемый MSSDN. То есть вот, там 8903 и так далее. И действительно, Максим прав, на вот этот так называемый, это называется GT-анализ. На этом GT-анализе завязана в принципе вся сигнальная сеть операторов. И вот лично мне, да, хоть я представляю, каким образом, ну, работает там мобильная сеть, ну, в частности, сигнализация, мне сложно представить, что же в конечном итоге нужно будет сделать операторам со своими базами данных, чтобы обеспечить эту переносимость.
Ну, я думаю, мы заимствуем опыт у иностранных коллег, которых уже он богатый.
Ну, в конечном итоге все эти расходы ляжут на наши с вами плечи, то есть плечи простых пользователей.
Ну, а вот с переходом к LTE. Вот как раз сейчас перейдем к теме CSFB, голосовых звонков этой технологии. Насколько вероятно, что в дальнейшем будут продолжать использоваться обычные номера, и мы не перейдем полностью на VoIP там с либо другой нумерацией, либо с простыми никами, как в Skype, например?
Какова вероятность? Я считаю, что это просуществует достаточно долго. Потому что всегда проще использовать уже построенную систему, чем, ну, внедрять нечто новое. Потому что те там, протоколы сигнализации и те системы, которые, ну, системы GSM и 3G, которые установлены сейчас по всей России, от них никто отказываться не будет. По крайней мере, думаю, еще лет 10.
Ну вот смотри, построит Ростелеком какую-то сеть LTE. У меня будет LTE телефон
Да.
со скайпом внутри. Допустим, вот есть такая программа WhatsApp, да, на все платформы, которая позволяет смс отправлять не через обычный 2G, 3G сеть, а через интернет другим абонентам. То есть сильно экономить. Я, допустим, беру свой LTE телефон, и вместо того, чтобы звонить через сеть оператора, точнее, ну, голосовой вызов совершать, я звоню через эту программу, которая автоматически подтянула все эти контакты там с книжки моей. И звонит тоже не через оператора, а звонит через интернет.
Ну, это все опять же упирается в вопрос радиопокрытия. То есть, для нашей стороны это очень актуально, потому что у нас и GSM-сети-то не по всей стране развернуты. Есть гигантские зоны, где связь отсутствует. А что же говорить о там 3G LTE, где зона покрытия базовых станций, она меньше, чем там, GSM, например. Ну, раз уж мы заговорили про LTE, давайте я немножко вкратце расскажу вообще, откуда появился этот стандарт и как к нему пришли.
Да, давай.
В мире, так сказать, мобильной связи самая главная организация, которая отвечает за стандартизацию, называется 3GPP. И все стандарты, начиная от GSM и заканчивая LTE, разрабатывала именно она. Вскоре после разработки и начала активного внедрения 3G сетей инженеры и разработчики этой организации, они пришли к выводу, что мобильный трафик будет только расти, и скорости, необходимые абонентам и приложениям, они все будут увеличиваться. Поэтому часть этих инженеров села дорабатывать стандарт 3G, и благодаря их усилиям появились специальные протоколы, увеличивающие скорость передачи данных в 3G сетях там, до 42 мегабит в секунду, 64. А другая часть инженеров организации 3GPP, они стали разрабатывать совершенно новый, отличающийся от, причем серьезно очень отличающийся от предыдущих стандартов связи, стандарт LTE, Long Term Evolution.
А,
В конце
подожди, можно
концов,
перебью? Объясни вообще
да,
значение этого термина. Я так до конца его понять не могу.
ну, они пытались вложить Long Term Evolution, это дословно типа долгосрочная эволюция. Типа. Это суть такая, что этот стандарт принципиально отличается от
Ну, просто
предыдущих.
маркетинговое название.
Ну да, по большому счету, да, он нацелен на, там, на будущее, там, на и так далее. На, как сказать. Вот.
Типа как 2G
Ну,
про...
скорее.
Типа как 2G просуществовало там 20 или сколько там, 25 лет, так и LTE тоже там на долгое время вперед, да?
Да. Задел на будущее, я бы так сказал. Вот. Вот стандарт LTE был представлен в 2009 году, ну и первые коммерческие сети уже начали строиться в 2010 году. Сейчас практически вся Америка покрыта стандартом LTE. Швеция, Южная Корея, ну вот это три страны, которых этот стандарт наиболее часто используется и наиболее на данный момент широко распространен.
Ну вот сейчас, допустим, есть Йота, которая предоставляет LTE. Есть, по-моему, там еще какая-то, там, Comstar или Skartel, я не помню.
А
Они
Скартелла
предоставляют...
тоже,
Skartel
по-моему,
это
в
Йота.
Йоту теперь перешел.
Это одно и то же на самом деле, да.
Ну, Йота это типа торговая марка, что ли, а этот называется, компания называется Skartel. Да, а еще есть у нас этот, Comstar. По-моему, он, по-моему, отдельный. Он не на мощностях Йоты, у него какие-то свои там, ну, вышки, грубо.
Ну, вот они предоставляют пока просто интернет, насколько я знаю. А в других странах это уже интернет плюс голос или также только интернет?
Нет, в других странах реализованы различные фичи, позволяющие передавать голос в LTE-сетях. Вот об этой фиче. Ну, на самом деле, передача голоса в LTE-сетях это отдельная задача. Потому что этот стандарт, он изначально разрабатывался для передачи только данных, то есть только для доступа в интернет или к каким-то другим корпоративным сетям. И для того, чтобы передать голос, необходимо внедрять иногда необходимо внедрять даже дополнительное оборудование. То есть я могу сейчас поподробнее рассказать об этом. Принципиально голос в LTE сетях можно передавать по двум технологиям. А первая из них это называется IMS, IP Multimedia Subsystem. Это дополнительная часть мобильной сети, которая использует протокол SIP. То есть, по сути, это обычная IP-телефония, которой каждый из нас пользуется и которой мы сейчас с вами пользуемся, это Skype. Но в логике мобильной сети, эта подсистема IMS, она позволяет возможность бесшовного перехода абонента. Допустим, когда вы звоните по телефону, да, начали звонить в LTE сети, пользуясь протоколом SIP, и покидаете зону покрытия LTE сети, переходите в GSM, и при этом звонок он не разрывается. Это так называемая фича, передача непрерывный звонок при смене радиодоступа.
То есть смена вида радиодоступа.
Да, смена вида радиодоступа, но без разрыва голосового соединения.
Ну, да, то есть, бесшовное, да.
Да, бесшовное. Ну, на самом деле, мы каждый день это с вами наблюдаем, потому что если, допустим, вот ты, Максим, будешь сидеть в интернете, да, там в 3G, и тебе кто-то неожиданно позвонит, то ты автоматически совершится хендовер в 2G сети. Просто операторы так делают, потому что в GSM сетях, ну, во-первых, качество передачи голоса будет выше, чем в 3G. Ну и, соответственно, там, как сказать, меньше будешь занимать радиоканал.
А можно я пока перебью, спрошу? Мне вот интересен такой вопрос. Я когда как раз лутлажу в интернете, мне приходит звонок. Иногда, как ты и говоришь, я падаю в 2G, и все, и у меня рвется интернет, я больше ничего не могу делать. А иногда это не происходит. От чего это зависит?
Хороший вопрос. По идее, ты должен следовать какой-то вот одной логике.
Я многократно замечал, когда вот этот значок H у меня меняется на E, и когда он не меняется. Иногда вот там, не знаю, 30 минут говорю, и у меня все равно интернет не пропадает.
Это зависит от того, как настроена радиочасть у оператора. Допустим, если в данный момент та базовая станция 3G, которой ты пользуешься, не является загруженной, то, соответственно, и совершать хендовер в 2G сеть, ты же понимаешь, да, что 2G и 3G это две разные базовые станции обслуживают, вот, грубо говоря. Если та базовая станция, на которой ты в данный момент находишься, не загружена, то, скорее всего, ты и продолжишь ее использовать. А если загружена, то тебя переведут в 2G сеть.
Ну, то есть, подожди, то есть звонок будет приниматься по 3G?
Звонок будет приниматься по 3G, да.
Ага. Ну, то есть, а качество, то есть и качество будет хуже получать? Ты говорил,
возможно, ты даже этого и не заметишь. Ага. Но если плохое радиопокрытие, то есть в условиях плохого радиопокрытия легче реализовать качественный голосовой звонок в GSM сетях, а не в 3G сетях.
Понятно.
Ну, просто потому что GSM сам по себе проще, и он, как сказать, запилен изначально именно для голоса, а не для данных.
Ну да.
Вот, это что вот касается стандартов второго и третьего поколения. А в LTE, как я уже говорил, передача голоса первый вариант, это с использованием IMS-архитектуры, но это требует от оператора построить эту подсистему, внедрить ее, инвестировать в эти вещи. И начать ее использовать. Другой же вариант – это использовать уже существующую архитектуру сети для голосовой передачи данных и реализовать фичу, которая называется CS Fallback. То есть, когда ты находишься в LTE, и тебе звонят, или ты пытаешься позвонить, ты автоматически проваливаешься в голосовую сеть в 2G, 3G. То есть в LTE звонок в принципе никак не совершается.
Можно я объясню, что значит CSFB? Circuit Switch Fallback. Просто в LTE, насколько я понимаю, идет уже пакетная коммутация IP, а в 2G, 3G там идет коммутация каналов. Собственно, Circuit Switch — это есть Fallback. Есть падение в коммутацию каналов. Переключение из коммутации пакетов в коммутацию каналов.
Да. Ну, вот в этом варианте для оператора абсолютно нет никакой необходимости строить что-то дополнительное, ну, имеется в виду по оборудованию. Ну, просто там необходимо реализовать так называемый SGS-интерфейс, который будет связывать LTE и мобильный коммутатор MSC. Понятно, что при разговоре у абонента пропадет та великолепная высокая скорость, которую он получает в LTE, но при этом он сможет звонить. Вот.
Получается, вообще ничего дополнительно ставить оператору не нужно. А как активируется такая фича?
Ну, во-первых, все понимают, что такое MSC, Mobile Switch Center.
Нет, не очень.
Давай я расскажу
Давай,
попробую.
расскажи, расскажи.
Значит, MSC это коммутатор, его называют как бы коммутатором. На самом деле он сильно отличается от коммутаторов, с которыми мы привыкли, да, иметь дело. Он занимается тем, что, собственно, коммутирует звонки. Он, значит, к нему подключены так называемые базовые станции. На самом деле там есть промежуточный еще один момент. Базовые станции, которые осуществляют все, что относится к низкоуровневому там. Низкоуровневым вещам, то есть все эти радио там связи, регулирование мощности, передача сигнала там, вот. А вот этот MSI, он занимается тем, что коммутирует звонки, собственно, вот. Ну и вот, собственно, вот этим он и занимается.
Да,
Правильно?
ну
Ну,
да,
как-то так,
в
да.
целом правильно, да. То есть голосовая сеть, она состоит, по сути, кора. Это MSC, который занимается только сигнализацией. Пейджинг, посылка вызова, там, контроль посылки вызова и так далее. И Media Gateway, который занимается именно обработкой голоса, его сжатия, там, пережатия, различные кодеки и прочее. Ну так вот. И между LTE корой, там есть такой узел MME, и этим MSC есть определенный интерфейс, по которому абонент, собственно, и проваливается, осуществляется вот эта фича CS Fallback. Ну, пожалуй, об этом все. Если вам что-то интересно, спросите.
Будет ли в телефонах возможность, необходимость поддержки этих особенностей телефонами?
Нет, это задача исключительно, сети оператора, но никак не телефона.
Ну, по меньшей мере, получается, телефон должен, хотя в случае CSFB, поддерживать и 2G, и 3G, и LTE.
Да, радиомодуль,
То
конечно,
есть
у него должен.
радиомодуль должен быть, ну, который умеет работать в обоих. То есть, наверное, это два радиомодуля там скорее будет.
Да.
Да?
Ну, нет, ну, на самом деле даже три радиомодуля, потому что все работает на разных частотах. То есть отдельный модуль под 900 МГц это 2G, потом 2100 это там 3G, и там на какой частоте работает LTE сеть, ну, у данного оператора. Ну, короче говоря, три радиомодуля.
А вот в случае IMS, получается, я использую только LTE сеть, да, когда звоню? Если я выхожу... Правильно?
Ну, давай, договори, я
Если я
тебе скажу.
выхожу из
Давай.
зоны действия базовой станции LTE и попадаю в 3G, это получается работает как обычный CSFB, но он проваливается туда? Или как это происходит?
Нет, подсистема IMS, она обслуживает голосовую передачу по SIP-протоколу для всех типов радиодоступа. LTE, и 2G, и 3G. То есть... И при хендовере, допустим, при хендовере из LTE в 3G, ты точно так же и будешь продолжать пользоваться этой IMS подсистемой.
Ну,
То есть
просто
здесь...
на меньшей скорости, я так понимаю, там какие-то, наверное, механизмы, которые позволяют, ну, ухудшить, например, качество, но при этом как бы оставить все равно сигнал. Правильно понимаю? Ну, потому что LTE же у них больше пропускная способность, чем 3G, и уж тем более 2G.
Ну, с точки зрения передачи голоса это не будет иметь значения. Ну, просто представьте себе, что AMS это вот некоторая такая вот ящик, который позволяет тебе куда-то звонить. А как ты к этому ящику доходишь? Через LTE, какую радиосеть там LTE, 2G или 3G, не имеет значения.
Ну, получается, типа, в IP-шлюзы просто, грубо говоря. Вопрос только в том, что у тебя между LTE и 3G должен быть хендовер безшовный.
Да, но это, кстати, тоже вопрос, это не все так легко.
Да, хендовер вообще вопрос непростой, по-моему. Мы когда на WiMAX City пытались сделать хендовер на 7 базовых станциях в целом городе, это было очень сложно. Я не представляю, как операторы добиваются его, сколько они тестов проводят.
А разве в WiMAX технологии вообще кондуер поддерживает?
Да, поддерживает. У нас даже почти получилось добиться его между 3 базовыми станциями в свое время.
Обалдеть. Я не
Да, мы
знал.
садили китайцев в машину, катались по городу, и он замерял, какие там триггеры нужно выставлять на базовых станциях, на этих, на ВАСнах.
А это как-то еще настраивается? Ну, то есть я вообще человек вообще темный, в общем, в этих всяких GSM-ах. То есть какие-то настройки еще нужно делать, чтобы он заработал?
Насколько я понимаю, это куча настроек, начиная с радиопланирования, когда ты должен базовые станции правильно расположить, и заканчивая этими триггерами, когда у тебя должен происходить хендовер между двумя базовыми станциями. То есть ты должен указать там, грубо говоря, при каком уровне
Ну,
сигнала
то
ты
есть
переключишься, например.
при какой мощности сигнала, да, надо переходить на другую базу, да,
Да.
правильно? Как-то в этом смысле. Ничего себе.
Ну, вообще-то абонент всегда инициирует хендовер, а не сеть.
Ну, в случае
Телефона
WiMAX, по крайней
следует.
мере, мы настраивали это на, точно уже не помню, то ли на базовых станциях, то ли на контроллерах. В общем, сейчас получается, любой провайдер LTE, имеющий за спиной сеть 3G, уже может просто активировать фичу CSFB и работать так, да?
Да, ну, соответственно, он должен иметь соответствующее программное обеспечение на MSC, на мобильном коммутаторе. Просто проблема в том, что сейчас, поскольку стандарт очень новый, и специалистов по этим вопросам мало, иногда оборудование ведет себя вообще непредсказуемо. То есть я уже просто сталкивался с этим здесь, будучи в Казани, что написано одно, а в реальности там происходит совершенно другое. И, короче говоря, еще не все так хорошо, как в других, ну, в оборудовании для другого типа доступа.
Ну, это нормально, все равно новая технология, пройдет еще там пару ревизий, и все будет хорошо, я думаю.
Рома, тебе
Это
приходилось
не
уже
страшно.
внедрять CSFB или AMS?
Ну, CSFB, да, приходилось.
И как успешно?
Нет. У меня
А
нет, у
что
меня...
там случилось?
Не, на самом деле, что значит применить? Применить — это там две команды. Включить там на MSC этот интерфейс из JS, включить на MME интерфейс. И все. И по сути все должно заработать. Но так никогда не будет. Там нужно копаться в различных таймерах, счетчиках и так далее. Вот я пока с этим еще не закончил, не разобрался. И к тому же у меня нет смартфона, который бы поддерживал бы LTE. Я же с модема не могу позвонить.
Ну да. А у нас, кстати, вообще какие-нибудь есть, вот так чисто просто отвлеченные темы, есть вообще такие сейчас телефоны, которые поддерживают российский стандарт LTE и одновременно, ну, умеют как 3G стандартные там какие-то?
Sony Xperia сейчас продается, который наш LTE-шный стандарт поддерживает. Да еще просто не совсем ясно, на каких все-таки в конце концов частотах будут работать операторы.
Так в смысле, ну а йод тут работает уже? Или
Ну,
чего?
йота работает, но йод и ресурсы йоты сейчас используют другие операторы. Допустим, в Новосибирске, да, Мегафон якобы запустил LTE. Это не так. Он использует всю сеть йоты, там так называемая фича мультиоператор core network. То есть одну и
Нет,
ту
я
же.
слышал, да, что Мегафон будет на мощностях йота, да, что-то там организовывать. Ну, как понятно, в общем. То есть, в общем, выбор телефонов-то невелик, да?
Ну, я во всяком случае знаю вот в такой свободной продаже только об одном.
Ну, был еще когда-то
Да, он вообще
HTC для
один.
йота специально. Я не верю, что там была поддержка 3G.
Нет, то, что там должна быть, это стопудово. Без этого никак.
Ну, за AMS понятно, получается, CSFB это фича ядра, да, сети, никак не базовых станций. С ними все остается так же, как и было.
Да, все остается так же, так как и было.
Другой вопрос. LTE может работать по FDD и по TDD. И вот одно что-то уже давно запущено, а другое вот совсем недавно появилось. Можешь прояснить эту ситуацию?
Ну, сначала нужно вообще понять, что такое FDD и TDD. То есть, принципиально, ну, в любом стандарте связи может быть частотное разделение каналов и временное разделение каналов. Вот FDD это частотное разделение каналов, а TDD это временное. При частотном разделении каналов абонент использует и в downlink, и в uplink две разные частоты, ну точнее две разные полосы частот. И этот
Ну да.
абонентский радиоканал, он симметричный, получается дуплексным, то есть связь возможна в обоих направлениях в один момент времени. В TDD стандарте для downlink и uplink используется одна и та же частота или даже набор из нескольких несимметричных частот. То есть на одной и той же частоте в различные моменты времени передается информация либо к абоненту, либо от абонента. То есть канал этот он получается полудуплексный. Вот. Поскольку у операторов, у большинства всегда в наличии две какие-то симметричные полосы, ну, частотного спектра им выделены, поэтому стандарт FDD был реализован раньше. Ну и к тому же там не такие жесткие требования к синхронизации базовых станций в стандарте FDD. Ну, точнее, она там просто не нужна. Вот, и поэтому был реализован ранее. Но сейчас, поскольку частот на всех не хватает, это мы наблюдаем и, вот, и в России, там борьба между операторами большой тройки за частоты для LTE. Для операторов становится логичнее использовать TDD стандарт, потому что он позволяет создать полноценную сеть LTE, не имея там симметричного спектра, а имея какой-то набор частот, которые раскиданы по диапазону, но при этом все будет работать. Вот.
А в чем сложность CSFB TDD? Чем она отличается от реализации FDD?
Ну, ты смешиваешь
Ну, я
понятия.
понял. Чем отличается реализация CSFB на LTE с TDD от FDD?
Ничем абсолютно. Потому что FDD и TDD, это, мы говорим, это радиодоступ.
Ну, это уже низкий, более низкий уровень. То есть все понятно. Потому что CSFB работает просто выше, чем TDD и FDD. То есть это, ну, нижний уровень, то есть, собственно, как модель, не знаю, оси. То есть это
Понятно.
физический
Ну
уровень.
да, ты в целом ты прав, да. Совершенно неважно, какой тип там физической среды или какие там технологии модуляции применяются, это
Ну, то есть
все равно.
фактически мы должны говорить не о том, что CSFB на сети такое запущено, а о том, что у нас вообще сеть LTE на TDD запущена. То есть вот это важно. А CSFB будет и
Да.
там, и там.
Ну да.
Понятно.
А вот на сегодняшний день Ростелеком заявляет о себе как о новом операторе мобильной связи. Будет ли Ростелеком внедрять стандарты LTE и вообще как обстоят дела на сегодняшний день у него?
Ну, Ростелеком на сегодняшний день это самая крупная российская телекоммуникационная компания, которая зарабатывает 300 миллионов рублей в год, чистые выручки, чистые прибыли. И в 2009-2010 году они приняли решение стать четвертым федеральным оператором, над чем сейчас очень интенсивно работают. После различных объединений и поглощений в составе Ростелекома под единым брендом, вот эта замечательная буква R, разноцветная, под единым брендом работают 10 операторов в 30 субъектах Российской Федерации. Вот самыми крупными из них это является Ютел, который работает в основном на Урале, Енисей-Телеком, это относится Красноярский край, Республика Тыва, и Байкал-Виском, это Иркутская область, Республика Бурятия.
Я у них был недавно.
Да, я знаю, я там тоже был.
А кто там не был?
Я.
Вот. А всего на данный момент абонентами Ростелекома является 12,5 миллионов человек, ну, что составляет ни много ни мало, это 9% от общего числа активных абонентов сотовой связи в России. В 2012 году Ростелеком провел очень большой тендер, по всей России, по всем регионам своим, в котором разыгрывался, ну, на котором они приняли решение модернизировать и построить новую сеть, в том числе и на стандарте LTE, и на стандарте 3G. Всего в соответствии с их планами на начальном этапе строительства будет запущено больше 8 тысяч базовых станций на территории 27 регионов. Это большая сумма.
А тендер проводился на подрядчика или на оператора, кто это будет делать?
Тендер проводился на производителя оборудования. В конечном итоге большую часть тендеров выиграл Ericsson, меньшую часть выиграли Huawei и Alcatel. Ну, это на самом деле вполне, как сказать, ожидаемо, потому что в этом даже есть какой-то политический момент, то что ни один оператор в России почему-то не строит свои сети на едином каком-то вендоре. У нас вот так вот не принято. Ну и,
Ну,
соответственно,
я думаю,
поскольку...
что тут какие-то финансовые какие-то мотивы, потому что, то есть, ну, например, там оборудование доступа, да, вот если вернуться к обычным сетям, там, например, там делается на ЦИСКе, а какие-то центральные вещи делаются уже на всяких там хитрых брендах, типа там F5 или чего-то такого. То есть, ну, каждое оборудование просто имеет свою сильную линейку в чем-то. Может быть, из-за этого.
Нет, оборудование Ericsson хорошо любое и
То же
везде.
самое могу сказать про Huawei.
Понятно.
End-to-end
Это,
решение.
да, это фанатство.
Зомби такие. Ну и вот до конца текущего года Ростелеком планирует запустить сети 3G в не менее чем в 4 регионах. Причем сейчас уже на данный момент запущены вот в Красноярском крае, в Новосибирской области, в Тамбовской области и в Санкт-Петербурге. То есть эти сети уже работают, оттестированы и, так сказать, скоро будут введены в коммерческую эксплуатацию. Но в России принято судить по успешности оператора по его присутствию в самых крупных городах, это Москва и Питер. Ну, у Ростелекома сейчас очень слабые позиции в Москве и Питере, потому что там все давно и плотно поделено большой тройкой. Но они заявляют, что в течение года они возьмут 10% абонентской базы именно в Москве и Санкт-Петербурге. Это весьма смелое заявление, потому что конкуренция на рынке мобильной связи в нашей столице очень большая.
Ну, я думаю, тут будут
Вот.
политические решения, опять же, потому что, допустим, Теле2, который так долго пробивался в Москву, который там хотел и частоты ЛТЕ себе, он так ничего не добился. А Ростелекома так раз-два, и у них уже есть частоты.
Ну, административные ресурсы, да. Ну и плюс, поскольку у Ростелекома самая обширная транспортная сеть после Транстелекома. Транстелекома она еще обширнее. И это позволяет им в кратчайшие сроки именно, ну, возводить базовые станции и так далее. Потому что ну, вы прекрасно себе представляете, чтобы построить какую-нибудь базовую станцию в деревне отдаленной, до нее нужно дотянуть оптическое волокно. Это очень дорого. А у Ростелеком уже такая транспортная сеть существует. Тем более он приобрел такого оператора, как Skylink, который вещал на стандарте CDMA 2000. И сейчас использует его базовые станции. Ну и, конечно, строит новые. Ну, и так, подводя итог по Ростелеком. Это мое мнение, что для воплощения своих планов, да, вот та заявленная цифра 10% от абонентской базы общей, что Ростелеком пойдет по пути все-таки демпинга цен, то есть сильно упадет в цене. Так уже, допустим, сделано им в Красноярском крае. Для Ростелекома вот именно падение в цене на там, голосовые звонки и интернет это легче и проще сделать, чем другим операторам мобильным. Потому что ему не нужно платить за так называемый интерконнект, то есть за приземление мобильного трафика на наземные сети, потому что он владельцем этих сетей как раз и является. Вот.
Мне кажется,
А что касается...
для привлечения клиентов они могут даже сделать это сейчас, потом просто поднять цены.
Вполне может быть.
Ну,
Они
безусловно,
могут
я
сейчас в
думаю, да,
убыток
так
себе
и будет.
работать, чтобы набрать базу абонентскую.
Набрать
У них
абонентскую
есть такая
базу, да,
возможность.
совершенно верно. Так многие
Да.
на самом деле поступали. Например, когда Мегафон пришел в Тверь, ну, давно это уже было, у них были какие-то вообще настолько смешные тарифы, что даже мы, там, будучи студентами, могли себе позволить разговаривать вообще не считая. Там, то есть там был тариф, если мне не изменяет память, копейка за минуту, что, в принципе, как бы по тем деньгам, то есть, ну, даже студенты могли себе спокойно позволить как бы разговаривать без этих бесплатных 5 секунд, знаете, там было как-то до этого было так, там 5 секунд, позвони мне. Вот. То есть я думаю, что и здесь будет такая же история, то есть будут некие очень привлекательные по ценам тарифы. Единственный вопрос, естественно, в качестве связи. Насколько это будет, насколько эта дешевизна будет хорошей, привлекательной в плане связи именно.
Как у вас погода в Москве?
Да как погода? Ну, такая, ничего особенного. То есть
У вас ничего
прохладно,
особенного, это
но
минус 9
холодно.
день,
У
минус
нас
5.
минус 27 сегодня, по-моему, да,
Даже.
было? Еще
Сейчас
дубак.
как
А у
раз
нас
два.
был, когда там в начале недели, что ли, опять неожиданно выпал снег. Причем с утра вот выглядываю в окошко, ну, как голые деревья такие, знаете, там кое-где там снег лежит, но в целом, как бы, в общем, не, ну, нет снега. Все как-то растаяло, скользко, противно, мерзко. Вот. Ну и потом, значит, пошел на работу и буквально выхожу вечером покурить. Картина просто настолько поменялась, вот буквально за, не знаю, часа 3, наверное, 4. Все завалено снегом, все деревья в снегу, очень красивые, кстати. Вот. И все, и Москва, конечно же, опять встала там. Все просто... Потом все подморозило, подтаяло, подморозило. И в итоге у меня перед работой такая горка
Вся в крови, да?
есть. Небольшая, это кровожадная. Вот. И все машины, которые тяжелее, чем обычная легковушка, там всякие газели, там скорые помощи, кстати, в том числе, они просто там настолько раскатали эту дорогу, что они просто не могли туда залезть. То есть постоянно стояла очередь из машин, в начале которой какая-нибудь газелька пыталась забраться в эту горку. Ее там, не знаю, что там дворники делали. Дворники, на самом деле, очень быстро нашли выход. Они толкали за деньги. То есть они не посыпали дорожечку песком, а они, значит, подходили, ну что там, командир, помочь там, и давай толкать, там, застольник заработал. С каждой машины там, ну, то есть нормально так подзаработали. Вот, так что у нас тут очередной был коллапс транспортный. Как хорошо, что у меня машины
Ну, ты,
нет.
кстати, знаешь, что это? Егору позвонили с сыски.
Чего? Кому?
Ну, у меня коллега, он
Ага.
посылал резюме в ЦИСКу. В ЦИСКу так.
Ага.
Ему позвонили.
Ого, а что пригласили?
Его взяли?
Да не, ему еще не на собеседование, просто ему Мороз позвонил, спрашивал,
Сам
кто он.
Мороз лично ему позвонил. Ого-го.
Да.
Я бы после этого телефон не мыл,
Так
не
он
знаю
ему,
сколько.
короче, говорит, позвони мне там типа в 9, ну, до 9 по Москве. Тот взял ему ровно в 9 позвонил, то есть 12 по нашему. Тот уже спал.
Ага.
Ну, пока ничего
Так.
нового.
А
Передал
что он
ему.
ему сказал? Что он ему сказал-то хоть? Ну, как, о чем разговор-то был?
Ну, он просто побеседовал, спросил, чем он там занимался, кто он такой. То есть это
Ага.
пока еще ни к чему не обязывает. Он документы передал там в HR.
А вы не ходили в ЦИСК на собеседование?
Ну, нет. Вот.
Нет, нет,
Вот.
не приходили.
А что, а ты ходила? У тебя есть опыт такой?
Да, я ходила.
Ну и как?
У
Вот, смотри.
них ну, представительство, получается, HR в Гринвиче.
Ага.
И там была позиция открыта на поддержке пользователей ой, не корпоративных, каких-то компаний. В общем, сидишь дома, просто как техподдержку осуществляешь. И один раз приезжаешь в офис в Новосибирске, сдаешь там какую-то отчетность, вот такое.
Фига.
В общем, да, первое интервью, оно было сразу на английском, я его не прошла, потому что я английский не знаю.
Печально.
Ну так.
А, не, ну,
Да, печально.
логично, конечно, то, что там
Да, да,
World Wide поддержка, то есть все там, скорее всего, да, по-английски говорят.
да. Угу.
Да, учитывая, наверное, где мы находимся, это не только же Россия будет, там какой-нибудь Китай, может быть, да?
Ну да, да.
Да, ну там, конечно, все страны. У них вообще же, получается, в Индии находится вот основной такой, вот эта техподдержка вся. Да, колл-центр, да, в Индии. И они вот, получается, по странам, по городам как-то все это более расширяют.
Я так понимаю, что это работает...
Меньше загруженности было.
Это работает следующим образом. То есть создается некий тикет, который видит любой человек в любом таге. Ну, наверное, не знаю. И работает с ним тот инженер, который...
В том же часовом поясе, примерно.
В том же часовом поясе, да. Вот именно
да,
так.
Да,
когда он заканчивает работу, вот этот тикет передается там следующему там часовому поясу.
Ой, я думаю, вряд ли. Ну, скорее всего, один человек работает с ним.
Ну, может быть, не знаю. Ну, как бы, мне кажется, это как-то так вот организовано, то, что это круглосуточная поддержка абсолютно, и там тебе может прийти, то есть ты сидишь в Москве, и тебе приходит там тикет, там, не знаю, откуда-нибудь там из Австралии. При том, что, скажем, в Австралии свой так есть. Ну, так, как так.
Причем девочка, которая меня собеседовала, она сказала, что вообще, ну, если даже ты просто, у тебя как бы опыта мало, да, или ты только начинающий, если у тебя знание английского языка на очень хорошем уровне находится, тебя возьмут в эту компанию.
Ого, да ладно.
Если ты будешь там работать, да, да.
Ну, я думаю, зависит от позиции, на которую ты попадешь.
Ну,
тоже,
ну да, конечно. Ну, там просто, там получается техподдержка, то есть если сравнивать... Понимаете, да, что есть более такие интересные должности, ну, открытые какие-то вакансии.
Понятно, ну, что есть, но вот для них тоже, сам, это... понимаешь, нужен там какие-нибудь огромный мозг и огромный опыт. И это...
Нет, там тоже требования высокие достаточно, в принципе.
Не, ну, естественно, то есть просто там так не посадят тебя, да, в поддержку. А прям работать с пользователем, ну, то есть вот с конечными потребителями?
Да, ты просто, получается, home office, дома сидишь, и у тебя ЦСКА-агент настроен, тебе звонят, ну и вот ты принимаешь там звонки, у тебя так же стандартный обычный рабочий день, ну, по Москве, по-моему, там работают, то есть по московскому времени, но в любом случае он не превышает 8 часов в день, и, не знаю, решаешь вопрос о том, что там не включен какой-нибудь сервер, там не работает, просто в сеть не включено, питание нет, еще там что-нибудь, какие-то серьезные более проблемы. То есть ты именно работаешь на второй линии.
Даже вторая линия.
На второй линии?
Так вторая линия,
да, первая.
Всякие там удаленные доступы нужны, там лабы, чтобы
сместить. Да, да, да,
да, да, да. Там все это с удаленными доступами, да, все. Получается, первая линия, это в колл-центре принимает звонок, потом ты уже начинаешь его маршрутизировать, тикет, который создается. То есть ты стараешься решить на своем уровне, получается, проблема. Если ты не можешь решить, ты его эскалируешь, понятно.
Ну, эскалируешь, да, естественно.
Да.
Фига, я не знал, кстати, что у них такая схема работает прямо с дома.
А тебя успели там как-то пособеседовать или только узнали, что на английском, и все?
Ну, мы начали, вот получается, интервью на английском языке, стандартные вопросы первичные. Ну, мне сказали, подготовьтесь. Я, конечно, там... Как я могу успеть подготовиться за сутки? Ну, что там, говорите, я английский не знаю. Ну, я просто сходила, интересно было посмотреть.
Не, в любом случае, тот же Мороз говорил, что на эти интервью вы сходите, даже если... Не хотите это...
Да, очень просто... интересно.
Да, опыт своеобразный. Как это происходит, чтобы как бы, в следующий раз, может быть более готовым к ситуации. По-моему, довольно интересная тема, да. Ну, как-то... Просто, не знаю, надо как-то вписать ее. Ну, в принципе-то...
Но неудачница разговор. Такая сидит.
Да, ну... Ничего себе, Циску пригласила на собеседование, неудачница.
Английский не знает.
Это совершенно, я считаю, не стоит как бы по этому поводу комплексовать. Это
тем более за 5 месяцев это решается легко.
Я тоже думаю. Технический английский вообще очень быстро все.
Да, я думаю, технический, кстати, по крайней мере, читать-то нормально.
Нет, технический-то это... Да, технический я, в принципе, это и знаю. То есть я читаю без словаря, я все понимаю прекрасно. Но именно проблема в том, что говорить, то есть общаться на английском, да. Причем говорить ты же не просто будешь стандартными фразами как-то общаться, а просто на собеседование приходишь, ты же как робот отвечать то, что ты заучил. Это же надо все равно, коммуникативные навыки должны быть, ты же все равно будешь работать с клиентами, то есть это нужно.
У меня есть возможность их оттачивать, но у меня это с китайским акцентом получается диким.
Не, вообще это, конечно, очень крутая тема, да, то есть все эти собеседования очень интересны.
Ну, Рома их любит, по-моему.
Кого, китайцев?
Собеседования.
собеседовании.
А, я? Да, я тоже был на ЦИСКе собеседовании.
О, давай,
Расскажи, как
расскажи.
прошло. Я вместе с Егором в прошлом году проходили ассесмент на годичное обучение в Бельгии, в Брюсселе. Мы оба не прошли, короче.
А что
Там
спрашивали?
со всего мира, по-моему, же было, и совсем немного людей могли пройти. Ну, там сначала был конкурс по всей России, на финал поехали 4 человека со всей России. Вот, в
А в итоге
Москве.
один поехал, пошел потом,
В
собственно.
итоге, да, один прошел.
Ого.
А сколько было изначально?
Я не
Я
знаю,
думаю, со всей
сколько
России
был в первом.
много сотен нашлось. Ну,
Вот.
тысячи, я бы сказал.
Да.
Так а что спрашивали-то?
Ну, там, короче, был целый день. 8 часов шли собеседования, там 2 технических собеседования, там 2 собеседования на английском с HR-ами, там потом просто ты должен был рассказать какую-то тематику, которую, ну, ты хорошо знаешь, там психологические тесты, там решение кейсов, и так там просто очень много всего было.
Ну, сложно.
Ну, сложно. Ну, если я не прошел, значит сложно.
Ну да.
Теперь переходим к сугубо технической части. Назовем ее под протокол. Она не будет никак связана с предыдущими темами подкаста. Не все, наверное, наши слушатели знают, что у нас есть цикл статей «Сети для самых маленьких». Так вот, его читатели иногда задают с виду простые вопросы, но ответы на них оказываются вообще не очевидны. Вот, например, один из них. Что происходит, если прописать IP-роут через интерфейс, а не IP-адрес? Как это работает? Я аж было собрался быстренько ответить на коммент, как начал понимать, что ответа я, собственно, и не знаю. Поскольку техническая часть довольно сложна для понимания, я рекомендую обратиться к шоу-ноутам, где есть схемы и объяснения. Представим три маршрутизатора по цепочке А, Б и С. А хочет отправить данные на С. В чем, собственно, проблема? В ARP-запросе. В обычном случае, когда прописан IP-адрес в качестве next-hop, маршрутизатор А в первую очередь отправляет широковещательный ARP-запрос, интересуясь, какой MAC-адрес у маршрутизатора Б. То есть он знает IP-адрес и получает его MAC-адрес. Потом заносит его в свой ARP-кэш. Когда у вас настроен IP-root бла-бла-бла fast Ethernet 0.0, нет никаких данных о IP, и что ставить в поле IP-адреса в ARP-запросе, непонятно.
Ну, вообще вся эта ситуация, она будет, ну, как бы, так, логично, только если у нас мультибродкастовая сеть. Если у нас линк вот между маршрутизатором А и Б это P2P, то ему и не обязательно знать адрес маршрутизатора Б, чтобы послать ему пакет. То есть ARP-протокол может и не отрабатывать.
Ну да, несомненно, если речь идет о point-to-point интерфейсах, PPP, например, или HDLC, в этом случае нет нужды в ARP, поскольку и заголовка Ethernet нет. Но если мы используем, например, Fast Ethernet, то мы не можем гарантировать, что это действительно point-to-point link, даже если используем 30-ю маску. Поэтому и вступает в действие ARP-прокси.
Ну, это уже другой
Ну,
вопрос.
в общем, в этой ситуации в ARP-запрос ставится айпишник, конечно, узла, кому адресован трафик, то есть маршрутизатора C. Реальный next-hop B получает такой ARP-запрос и смотрит свою таблицу маршрутизации, есть ли у него маршрут до сети назначения, до маршрутизатора C. А хосту A он отправляет ARP-ответ, где в качестве MAC-адреса подставляет свой. В итоге у A в ARP-кэше появляется запись, где IP-адресу C соответствует такой-то MAC-адрес, который на самом деле принадлежит B. Выглядит это так, словно маршрутизатор C непосредственно подключен к A. То есть по шоу IP-root он будет как directly connected. Что мы получаем? Когда хост A, имея уже обновленный ARP-кэш, отправляет данные на C, он инкапсулирует IP-пакет в Ethernet-кадр с MAC-адресом назначения B через свой Fast Ethernet 0.0. А дальше все стандартно. B получает кадр, распаковывает его и дальше по своей таблице маршрутизации маршрутизирует.
А он должен как-то, ну, быть настроен, ну, вот этот промежуточный, то есть как-то же это он должен?
Вот это зависит от вендора. ARP-прокси на CISC, допустим, по умолчанию всегда включен. На том же Huawei это не работает, его нужно включать командой.
Что будет? Что плохого в этом?
Ага. Вопрос справедливый. Дело в том, что для абсолютно каждого хоста, который, на который отправляется трафик через такой маршрут в ARP-кэше, будет отдельная запись. В то время как при использовании обычного, при использовании IP-адреса в команде IP-root, запись будет всего одна. IP-адрес NextHop, по которому соответствует MAC-адрес этого NextHop. В своей практике я с этим не сталкивался, но много раз слышал, как тот или иной горе-инженер прописывает дефолт в интернет через интерфейс, а через пару дней хватает за голову и рвет на себе волосы. Скорость никакая, постоянный реконнект и загрузка процессора под 100% память использованного вся. OSPF, VPN и прочие сервисы начинают падать. Ну а под занавес маршрутизатор вообще перезагружается.
Mm-hmm.
Смотри, что происходит. Для каждой сессии, каждой попытки передачи данных в интернет, ну или не в интернет, маршрутизатор должен отправить широкоизвестный ARP-запрос, утилизируя тем самым ресурсы процессора и полосу пропускания. Плюс подвергается опасности и вышестоящий маршрутизатор, маршрутизатор-провайдер, например. Он же тоже должен обрабатывать все эти ARP-ы. Во-вторых, как я уже говорил прежде, такие адреса заносятся как directly connected в таблицу маршрутизации. И для каждого адреса появляется новая запись в ARP-кэше. А ARP-кэш не безграничен. Все сотни миллионов адресов в интернете никак не поместятся в крошечную оперативную память маршрутизатора. В общем, быть с этой штуковиной нужно очень аккуратно. И, по сути, применять только на point-to-point интерфейсы,
ну,
где нет необходимости динамического изучения соответствия IP-адресов и адресов канального уровня. На этом завершается нулевой выпуск. В следующий раз вы услышите нас примерно через месяц. У подкаста есть свой сайт linkmeup.ru. Там вы можете найти все материалы для этого выпуска и наши контактные данные. Оставайтесь на связи. Все, пока.
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 Пока.